Я надеюсь, что вы готовы слушать Слово Господне, чтобы оно расположило нас к тому, чтобы участвовать в вечере Господней. Это замечательная возможность нам, детям Божьим, раз в месяц делать вот эти вот остановки в таком текущем порядке изучения каких-то тем или книг для того, чтобы снова созерцать славу Христа по-особому, размышлять об этом. Я хотел бы заострить внимание сегодня вот на каких моментах. Самое первое и главное. Вы знаете, после нашего спасения, которое Бог совершил в жизни нашей, Он предусмотрел, чтобы мы становились духовно зрелыми. Это причина, по которой вы видите в своей жизни борьбу. Это причина, по которой вы видите множество страданий, множество трудностей, которые вы испытываете в своем характере. Чего стоит только 7 глава послания к римлянам. Посмотрите, как Павел с болью в сердце, с печалью передает о том, как он ненавидит вот такую, знаете, двойную борьбу его природ, эту тяжбу, с которой он сталкивается постоянно, где он проверяет снова и снова свою мотивацию, свои слова, свои поступки, все, что творится в его жизни. И в конце концов, как будто бы выстрелил весь запас или арсенал своих слов и аргументов, он говорит: «Бедный я человек, вот кто избавит меня?» И он поднимает свое сердце, свой взор на небо и говорит: «Благодарность Богу за Иисуса Христа, который есть в моей жизни, который очень много сделал для меня и сделал реально и действенно. Господь, когда спас нас, почему Он не забирает нас на небо? Потому что Он хочет, чтобы, пройдя через определенный этап жизни, через сложный этап жизни, в нас отобразился Христос, чтобы в нас отобразился зрелый характер христианина. Бог задумал это, и Он это будет делать. Нравится нам это или не нравится. Успех этого пути заключается от ясного понимания, готовы ли мы идти этим путем. Некоторые люди очень быстро сдаются, очень быстро в каком-то смысле перегорают, и их жизнь где-то заблокировано, и они просто-напросто не растут. Это все равно, что если вы можете наблюдать за своими детьми, когда они растут, и растут вовремя, и растут правильно, вы радуетесь. Я радовался, когда мои дети начинали сидеть, потом ползать, потом ходить. Конечно, радость иногда превращалась в какие-то там другие трудности, когда они брали не то, что надо, били или еще чего-нибудь делали. Но если убрать все остальные сложности, радуйся, когда ты видишь, что ребенок твой растет. Жмешь его за руку, когда у него уже пушок появляется, мужчина настоящий. Когда он там уже два раза от пола отжался, уже там проверяет себя в зеркале, стоит, смотрит. Это естественный процесс. Это нормальный процесс, это здоровый процесс. Бог подобным образом наблюдает за нами и делает в нашей жизни все для того, чтобы мы росли, друзья. И мы должны расти. И самый лучший рост в нашей жизни – это не мешать Богу. Все живое, то, что Бог посадил, оно растет естественно. И Он средства для роста Он обеспечил. Нам нужно просто не мешать Ему. Нам нужно пользоваться этими средствами, которые Он нам дал. И вы будете видеть, насколько это радостно, насколько это счастливо в жизни христианина. Есть своеобразные индикаторы, которые определяют духовный рост. Есть разные приборы или барометры, или какие-то там средства, по которым можно видеть, расту ли я. Один из них, и на мой взгляд, потому что я работал с этим текстом, и я думаю, что вы согласитесь, это радость в жизни христианина. Это индикатор, который доказывает нашу духовную зрелость. Эта радость ничего не имеет общего с мирской радостью. Эта радость, она отличается по своему содержанию, по своей глубине, по своему качеству, по своей надежности, по своему удельному весу, который обладает христианин. И она должна быть у нас. Братья и сестры, мы снова сегодня должны услышать эту истину, чтобы она влияла на нас и изменяла нас. Угрюмые христиане – это не растущие христиане. Печальные христиане – это не растущие христиане. Это христиане, сосредоточенные на своих каких-то нуждах. Это христиане, постоянно барахтающиеся в волнах грехов или суеты какой-то, или еще каких-то вещей житейских. И это должно быть удалено из нашей жизни. Когда христианин радуется, я не говорю об эмоциях, заметьте. Это что-то другое. Да, оно может проявляться, но радость – это тот необходимый компонент, который должен быть в нашей жизни. Сегодня мы посмотрим, чему учит Библия относительно радости. Откуда она приходит, в чем ее источник, как ей обладать, как ее хранить, чтобы она никогда нас не покидала, как ее взращивать. И мы увидим точно так же в этом тексте, какие опасности подстерегают христиан, которые опустошают нашу жизнь. Это происходит очень быстро. Вы знаете, когда мы сегодня ехали в собрание, до собрания я готовился, вчера готовился тщательно, сегодня утром разные какие-то мысли, борения, чувства, вот я Оксане говорил, и потом... Вроде бы я поднялся на волну хорошего настроения, и буквально за полчаса до собрания чуть в ДТП не попали. Не по нашей вине, там разворачивался на двойной сплошной один товарищ, и вот просто несколько сантиметров, и знаете, и еще что добавляется, такое вот масло в огонек, когда он еще окно открывает, там или выглядывает, говорит, ко мне, куда ты прешь? Очень интересно. Да, вот, я почти правильно отреагировал, вот Оксана говорит, спокойно, спокойно, мы в собрании едем, все нормально. А вот с этой точки сразу улетаешь вниз. Моментально. Но есть, я ее назову точка невозврата, которая ниже этой точки никто из христиан не может упасть. Это ладони Христа. Это его личное присутствие внутри человеческого сердца. Эти ранки быстро заживают. Эти нарушения, они быстро восстанавливаются. При определенных условиях. Я хочу, чтобы мы сейчас обратили внимание на достаточно известный нам отрывок послания в целом. Это первое послание Иоанна. Я хочу, чтобы мы прочитали вместе с вами первую главу. У нас будет времени ровно столько, чтобы на некоторые важные принципы обратить внимание. Пока вы открываете, я хотел бы чтобы мы узнали, что христианская радость, и услышали снова, что христианская радость – это не то, что нам нужно что-то знать и разбираться в ней. Это не то, что время от времени должно приходить в нашу жизнь, а потом мы должны за этим гоняться. Это повеление христианам быть радостными. Помните, как много апостол Павел говорит: «Радуйтесь». Всегда радуйтесь. И еще говорю вам, радуйтесь. Если мы будем читать в Новом Завете и Ветхом Завете, вы ту же самую мысль будете находить о радости. Если дать определение радости, то я вижу в нем синонимы счастья, синоним восторга, торжества, триумфа. Это не просто чуть-чуть приподнятое настроение, это победное состояние, победоносное состояние человеческого сердца. Это всегда приподнятый дух, это уверенность в Боге, это сердце, покрытое Божьей благодатью. И это все животворит человеческое сердце. Когда мы обретаем это и находимся в этом, мы духовно растем. Бог, наблюдая за нами, говорит, это сын, это дочь растут. Давайте мы вместе с вами прочтем всю эту главу. Первое послание Иоанна, первая глава, с 1 по 10 стих. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Сразу мне хотелось бы обратить внимание на некоторое словосочетание. Если с самим понятием радость более-менее нам ясно и не так уж и сложно, обратите внимание на 4 стих, он является в данном случае ключевым стихом, это та дверь, которая вводит во всю тему этого послания, это тот фундамент, на котором Иоанн созидает вот это послание истины, которое он затем во всех 5 главах объясняет. Он говорит: это пишем, не упустите то, что я вам сейчас пишу, и то, что вы еще будете слышать. Пишем для одной цели, чтобы радость ваша была совершенна. Слово «совершенно» в данном случае не подразумевает без изъяна, абсолютное, совершенное, без какого-либо недостатка. Понимая это слово «совершенно», Иоанн имеет в виду действие. Если перевести это на другими словами сказать, вот приблизительно было бы так, что «это пишем вам, чтобы радость ваша исполнилась», или «радость ваша совершилась», или сделалось, если так можно выразиться. Мы пишем это для того, чтобы в вашу жизнь пришла радость, и она осталась у вас. Если посмотреть на контекст этого послания, друзья, оно не писалось лет 20 или, может быть, даже 100 назад, когда в мире по отношению к христианам было относительное спокойствие, уважение, христианство занимало какие-то твердые позиции. Если вы изучаете историю христианства, тем более зная, когда писались все эти новозаветные книги, вы ясно поймете, что христианам жилось очень сложно. Их преследовали, их ненавидели, они были гонимы, их презирали, их считали сектой деструктивной, их считали чем-то ужасным в обществе. И при всем этом Иоанн пишет: «Я хочу, чтобы радость ваша была исполненной». Это один из моментов, если вы ищете парадоксы в христианстве, которые мы встречаем на страницах Священного Писания. Христиане, которые, казалось бы, нуждаются в каком-то утешении, в каком-то глубоком наставлении, в каком-то пошаговом подходе, как защитить себя в период гонений, о какой радости может идти речь? Тем не менее, Иоанн понимал, что им не нужны эмоции, им нужна жизнь, которая превосходит абсолютно все обстоятельства. И он понимал, что эти слова будут читать люди, которые будут жить, может быть, он не 100% понимал, но если это Богодухновенное Писание, он знал, что Бог его побудил к этому, что будут читать люди на протяжении грядущих веков, в зависимости от того, насколько Бог продлевает историю. Так Иоанн пишет: я хочу, чтобы то, что вы слышите, оно достигло вас и стало вашей жизнью радостью. Самое первое, то, что здесь Иоанн подчеркивает, он указывает на Бога, как на объект радости. Посмотрите, с чего он начинает. Вот благовестие, которое мы вам, которое мы слышали и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Независимо от того, кто пишет, Петр, Павел, Иоанн, Матфей, Марк, Лука, неважно, движимы Духом Божьим, они были сосредоточены исключительно на одной славной личности, в котором находились все источники жизни, благословения и счастья. Иоанн в данном случае, прежде чем он будет объяснять трудности жизни в христианской церкви, во взаимоотношениях, он подчеркивает на необходимую и на непреодолимую истину, перед которой должны все склониться. Бог – объект и источник счастья. Из Бога истекает всякая жизнь и благословение. И он говорит, все, что мы слышали, смотрите, в некоторых переводах это слово отсутствует, но я думаю, что в некоторых переводах оно все-таки существует, оно есть в нашем переводе. Вот благовестие, или вот радостная весть. В чем радостная весть? Что может вызвать у нас радость? Мы хотим вам передать радость, но в чем она? И он говорит, вот радостная весть. Мы слышали это, когда видели воплощенного Бога среди нас, и хотим эту истину передать вам. Бог есть свет. И нет в нем никакой тьмы. Он много не комментирует. Ему достаточно было сказать, что Бог абсолютен, чист, свят, безгрешен, без всякого недостатка, без всякого изъяна. В нем есть свет. Я хотел бы в качестве аргумента, я пытался сам это сделать, но я вспомнил, что есть уже готовый вариант объяснения вот этого источника жизни, святости. Я хочу прочесть, я когда-то уже несколько лет назад зачитывал эти слова из Вестминстерского исповедания веры. Это тот пункт, который описывает Бога. Как мы понимаем Бога? Я хотел бы, чтобы это понимание, во-первых, стало фундаментом нашей веры. И с другой стороны, говоря об этой теме, мы начали восхищаться нашим Богом. Потому что даже верующие склонны попадать в какие-то, знаете, сложные обстоятельства, где вот этот фокус созерцания Бога, он начинает затуманиваться. Он, имя Бог, Христос, жертва, слава Его, благодать, они становятся какими-то уже, знаете, штампами в нашей жизни. И нет вот какой-то искорки, которая бы зажигала и воспламеняла наш дух, чтобы нам радоваться Богу. Послушайте, как великолепно, точно и в то же самое время славно подобрано объяснение о Боге. Вот как оно звучит. «Есть только один живой и истинный Бог, бесконечный в бытие и совершенстве, чистейший Дух, невидимый, бестелесный, нераздельный, неподверженный страстям, неизменный, беспредельный, вечный, непостижимый, всемогущий, в высшей степени мудрый, святой, свободный и абсолютный, соделывающий все по своему изволению, неизменной и наиболее праведной воле для его собственной славы, в высшей степени любящий, благой, милосердный, долготерпеливый, обильный в добре и истине, прощающий беззаконие, преступление и грех, вознаграждающий тех, кто усердно ищет его, вместе с тем наиболее справедливый и грозный в своих суждениях, ненавидящий грех, и ни один виновный не избегнет его наказаний. Бог имеет всю жизнь, славу, благость и блаженство в себе и из себя. Только Бог полностью достаточен в себе и для себя и не нуждается в чем-либо от творения, которое Он создал, и не имеет надобности в получении славы от них, ибо Его лишь собственная слава является в них. Он есть единственный источник всего сущего. Все через Него, им и к Нему. Он имеет в высшей степени суверенную власть над всеми творениями, чтобы поступать с ними так, как Ему угодно. Пред очами Его все открыто и явлено. Его знание безгранично, безошибочно, не зависит от творений, потому что для Него нет ничего либо неожиданного или неопределенного. Он в высшей степени свят во всех своих помыслах, во всех деяниях, во всех повелениях. Всякое поклонение, служение и послушание ангелов, людей и иных творений должно быть лишь Богу, что и угодно Ему требовать от них. В каждой этой фразе есть библейская ссылка. Это не поэтический образ или вымысел людей. Это совокупность поиска Бога в Священном Писании, чтобы вот так во всей своей полноте, в одном фрагменте выразить то, кем является наш Бог. Кто подобен этому Богу? Кто превосходит или может превзойти Бога, о котором мы знаем из Библии? Посмотрите, откуда рождались все эти самые красивейшие чувства или состояния человеческого сердца. Почему Павел больше всех говорит: радуйтесь о Господе. Радуйтесь о Господе, когда он находился в тюрьме, когда у него не было достаточной пищи и питья, когда его друзья оставили, когда перед его угрозой жизни нависла вот эта вот опасность его казнить и казнить позорно. Откуда вот динамичная сила двигала его к этим словам, ободрять людей, которые на свободе? Из глубокого и личного познания Бога, друзья. Самое первое, когда оно к нам приходит в нашу жизнь, это когда он грешнику протягивает свой скипетр и говорит: помилован, прощен. Я снимаю с тебя преступления твои. Я освобождаю тебя от грехов твоих, которые вели тебя, как вола на заклане. Я разворачиваю твою жизнь из направления ада к направлению небес. Я наполняю тебя своей жизнью. И это, если, конечно же, мы воспринимаем исключительно интеллектуально, нам сложно это понять. Но когда Бог Духом Святым поселяется в сердца спасенных людей, Вот тогда и появляются эти чувства. Тогда появляется эта реакция. И наше поклонение Богу, наше восхищение Богом, это наша реакция на то, что Он сделал для нас. Вот почему Иоанн, который очень близко знал Христа, который очень много времени с Ним провел, говорит: «Я возвещаю вам эту радость, чтобы вы радовались, потому что мы слышали, и Бог есть свет». О Христе сказано, что был свет истины, который пришел в мир, который просвещает всякого человека. Христос о себе говорил: «Я есть свет, и всякий, кто последует за мной, будет ходить во свете». И это радость. Вы посмотрите, что она ничего общего с мирской радостью не имеет. О чем сегодня мир радуется, к чему он стремится, какая погоня заставляет быть в соревновании людей друг с другом. Ничего общего нет с той библейской радостью, которую мы слышим, о которой мы читаем. Давайте мы дальше будем рассматривать наш текст. Прежде чем мы поговорим о причинах, как христиане теряют радость, что вторгается в жизнь верующих, посмотрите, если вы читали это послание, вы увидите, что Иоанн со свойственной ему вот такой стилю или схемой описания, аргументации, он ведет такое противопоставление жизни и смерти, тьмы и света, детей Божьих и детей сатаны, антихриста и христиан, царствие Божьего и царство этого мира. И он представляет, чтобы люди в церкви ясно увидели, кто принадлежит кому, где чье сердце. Обратите внимание, друзья, это достаточно серьезная тема в нашей жизни. Она лишь для того, чтобы высветить наше сердце. Она лишь для того, чтобы подтолкнуть нас к какому-то решению. Она лишь для того, чтобы сделать в нашем духе, в нашем разуме анализ предстояния пред Богом и хождения пред Ним. Бог никогда не будет делать вместо нас то, что мы должны делать. Поэтому Иоанн пишет, зная, что церковь была наполнена людьми, с одной стороны христианами, возрожденными людьми, с другой стороны людьми, которые внешне исповедовали Иисуса Христа. Это печалило и беспокоило его сердце. Он хотел, чтобы церковь была целостным организмом. И всякий спасенный, который был в этой церкви, он рос. И вот эта вот радость или счастье во Христе, оно должно было стать этой лакмусовой бумажкой, посредством которого можно было видеть, кто Божий Сын и кто своей жизнью, своим примером зажигает сердца других людей. Итак, мы посмотрим на три момента, я их просто скомпоновал, потому что Иоанн чередует через стих, показывает одну проблему одних людей, показывает сильные стороны христиан, и потом снова возвращается к проблемам, а потом снова к хорошим сторонам. Для того, чтобы у нас не было, по крайней мере для меня, путаницы, я скомпоновал отдельно причины безрадостной жизни, это 6, 8, 10 стих, и потом мы посмотрим на путь, который ведет к радостной или счастливой жизни, 7, 9 стих. Посмотрите, пожалуйста, на 6 стих. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине». Все три раза в 6, 8 и 10 стихе, когда апостол касается проблемы людей, которые живут жизнью в тени, он говорит или использует эту одну и ту же фразу: «Если мы говорим». Это отделяет человеческие уста и его слова от его сердца и от его жизни. «Если мы говорим». Иоанн указывает на несколько причин, и достаточно серьезные причины, и достаточно глубокие, по которым христиане легко могут уйти в путь, который приведет их во тьму. Самое первое – это грех непослушания Богу. Если мы говорим, что имеем общение с Ним. В данном случае слово «общение» следует понимать как не просто беседу с Богом или какие-то взаимоотношения. Скорее всего, здесь речь идет о единстве, об общности. Люди на словах заявляют, и, может быть, вы сами это говорили, когда у вас были печальные какие-то периоды, и мне доводилось часто слышать, и мне доводилось самому часто говорить: у меня все в порядке, у меня все хорошо. Особенно, когда со стороны люди знают и замечают, что у тебя не все хорошо, что у тебя множество трудностей. И люди словно начинают защищаться и говорят: ты знаешь, я Библию читаю, я молюсь, я в церковь хожу, у меня все хорошо. Но всем очевидно, что жизнь этого несчастного брата или сестры, она в тени, она во тьме. Если мы говорим, вот что Иоанн подчеркивает, в этом выражается в его наблюдении этот грех непослушания Богу. Я хотел бы, чтобы мы прочитали из автором этих же слов является тот же Иоанн, только он написал немножечко раньше об этом в своем Евангелии. Третья глава, откройте, пожалуйста, со мной. Третья глава, 19-20 стих. То, что он здесь описывал, конечно, речь идет о глобальном реакции человека, находящегося во тьме, к свету. Но это очень схожая модель с тем, что происходит в жизни любого человека. Послушайте. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Самый первый шаг, по которому люди начинают оказываться на пути к тьме, это маленькое какое-то неповиновение Богу. Самое элементарное, самое банальное, самое простое. Потому что никто никогда не просыпается в одно утро и говорит: все, я теперь в церковь ходить не буду. Где наши люди, которые сюда выходили, и стихи читали, и свидетельства рассказывали, и во всех мероприятиях участвовали, и такие вот горящие были. Что с ними произошло? Где многие из тех людей, которых сегодня нет с нами? Я не думаю, что они выходили и лицемерили. Я не думаю, что они притворно выходили и что-то рассказывали вот такое, чтобы вот какое-то время занять или еще что-нибудь. Я допускаю, что это было абсолютно искренне, глубоко и честно. И если бы у этих людей спросить, что с ними произошло, они не смогут найти эту путеводную нить, которая привела их к этому печальному пути. Не смогут. Потому что все было настолько незаметно, настолько последовательно или естественно для них, что они сами того не замечали, как они духовно умирали. Замечали ли вы, что тот же самый вы, который вы сейчас, глядя на ваши фотографии, когда вышли первый раз в первый класс, в школу, это уже не вы. Но в то же самое время это вы. Как незаметно меняется внешность человека. Достаточно, может быть, какое-то время, чтобы вы встретились с вашим одноклассником лет через 15-20, и потом посмеялись друг над другом, сказали: о, как ты изменился. То наша духовная жизнь имеет некие схожие компоненты. Кто-то растет, кто-то очень зрелый, кто-то быстро набирает этот рост, впитывает Божьи все витамины, и он стартует очень быстро. Кто-то точно так же быстро увядает. И одна из причин – это непослушание Богу. Это когда отделены его уста от его сердца. Если мы говорим, что мы во свете, если мы говорим, что у меня с Богом все хорошо, и человек пребывает во тьме, он пребывает во лжи, в самообмане, в самой худшей форме лжи. Причина, по которой люди оказываются во тьме, заключается в том, это общий, наверное, такой взгляд или наблюдение, когда Бог обращается, Бог и свет, обращается к нашим сердцам, и Он говорит: отдай эту часть твоей жизни мне. Он один знает тайники нас, наши. Он один знает те сферы жизни, которые мы цепко держим еще с прошлой жизни. Это наш характер. Это наши, может быть, какие-то принципы управления в семье. Это наше отношение к финансам. Это множество разных вещей, которые мы с багажом величайшим принесли в свою жизнь. Но в каждой исключительной сфере Бог будет работать. Потому что Он посвятил Себя нам, чтобы изменять нас. И тогда, когда Бог касается наших тайников сердца, и мы делаем вид, что нас это не касается, оно остается во тьме. И если оно остается во тьме надолго, оно начинает множиться, оно начинает приобретать или поражают какие-то другие сферы. И внешний человек исповедует, что у него в жизни все хорошо. На самом деле все наблюдают и видят, что у него очень все плохо. Итак, говоря о первом пути или о первом моменте, как люди оказываются во тьме, это грех непослушания Богу. Второе, это грех во взаимоотношениях с верующими. У нас нет этой аргументации в этой главе, но то, что продолжает писать Иоанн в этом же послании во второй главе, оно очень сильно доказывает это. Обратите внимание, пожалуйста, друзья, на вторую главу, 9 стих и 11. Та же мысль, та же риторика, тот же подход аргументации. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. 11 стих. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Если отношения с Богом являются индивидуальными, персональными нашими, то наши взаимоотношения друг с другом, они очень предсказуемы и очевидны. Посмотрите на свою жизнь, и не нужно об этом вслух говорить, скажите сами себе. Тогда, когда вы вступали в конфликт с каким-то человеком, может быть, вас кто-то атаковал, и вы не смогли пережить это состояние, чтобы простить, если у вас попросили прощения, отпустить обиду, если не было повода дальше культивировать и обижаться. И вы заняли воинственную позицию. Я прощаю, но до смерти не забуду. Я прощаю, но я не хочу ничего общего с тобой иметь. Замечали ли вы, что потихонечку свет Божьей милости, благодати, тепла, его температура плавненько куда-то уходила. Если вы подобны мне, то вы скажете «да». Я замечаю это в своей жизни. И это сокрушает. У Бога нет любимчиков. У него не может быть так. Ну ладно, ты пастор, я тебе даю льготу. Давай, вот где-то в этих вопросах снисхождение. Я это испытываю. Как только меня где-то начинает заносить на обочину или заплываю за буйки в отношениях с людьми, перехожу, может быть, на повышенный тон или, не разобравшись там с детьми, начинаю как-то себя вести. Как бы я ни поступал, в каких бы обстоятельствах я ни находился, как только я выпадаю из правильных отношений, богоугодных отношений со своими ближними, сразу Бог начинает работать. Он не заставляет себя долго ждать. Это мой дух чувствует. И чем дольше я упорствую, тем глубже рана. Тем дольше нужно восстанавливать это тепло. Если мы его не восстановим, мы будем находиться во тьме. И Иоанн очень сильно говорит, если вы ненавидите брата, это то же самое, что те, кто живут во тьме, ненавидят свет, потому что свет глазки режет. Он раздражает нас, он высвечивает нас, он показывает нашу объективную истину, кто мы внутри, и нам это неприятно. И мы зашториваем свою жизнь от Бога разными путями, разными способами. И один из них – это просто внешне исповедовать и говорить, у меня все хорошо с ним, у меня все прекрасно. Разве может в подобном состоянии христианин быть счастливым христианином, радостным христианином? Отнюдь. Следующее. Обратим внимание на 8 стих. Это следующая причина, по которой христиане могут оказаться во тьме, и пребывать в безрадостной жизни, жизни, в которой нет полноты счастья. 8 стих – это грех самоправедности. Снова Иоанн использует тот же аргумент, тот же подход, и цитирует как будто бы оппонентов, которые перед ним. Он говорит, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины его нет в нас. Судя по всему, были люди, которые полагали, что их жизнь достигла какого-то духовного уровня, и они могли во всеуслышание заявлять, что они достигли безгрешного состояния, что им не в чем каяться, что они во Христе абсолютно защищены от всякого падения, от всякого греха, от всяких ошибок, от всего того, что могло бы нанести их душе урон. Это вторая крайность. Если в первой крайности это бегство от Бога, то здесь человек ставит себя на уровень с Богом и говорит, что я безгрешен. Послушайте достаточно интересную мысль, фразу, которую я нашел в книге пророка Исаии, 65 глава, 5 стих. Оказывается, этим страдали не просто в новозаветное время. Подобные вещи, они были за много сотен лет до написания этих строк. Исаия 65, 5. «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя». Очень сильные слова. Люди, которые находятся в грехе самомнения, гордости, они будут с высокой претензией относиться к недостаткам и ошибкам других людей. Вы не улавливали в себе чрезмерное желание кого-то обличать, когда не нужно было обличать, а простить или терпеть? Вы не замечали в себе моменты поиска, причем умышленного поиска каких-то грехов или ошибок в ближних своих и придираться к тому, к чему не нужно придираться? Если вы похожи на меня, вы скажете «да». Потому что есть опасная сторона, когда у тебя в жизни все проходит относительно гладко, и ты духовно силен. Помните, Павел предупреждал зрелых христиан и говорит, если вы думаете, что вы твердо стоите на ногах, берегитесь, чтобы не упасть. Вот как раз-таки ваша твердость – это самое скользкое место, самая скользкая площадка, на которой так легко слететь. Когда Давид пал, когда Соломон пал, когда они достигли зенита своей позиции, когда они обезопасили себя, тогда их сердце надмилось. Тогда они поняли, что они всем обладают, у них все есть, они на все могут влиять, они могут распоряжаться всем и всегда так, как они хотят. И это вот как раз-таки платформа на воде, которая иногда может качнуть не в ту сторону, и человек слетает. Но внешне все может выглядеть очень благородно. Следующее то, что Иоанн подчеркивает, это 10 стих. Грех игнорирования Слова Божьего. Если говорим, я читаю этот стих, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Они очень похожи с восьмым стихом, однако здесь есть свой оттенок и фокус, который отделить желает Иоанн. Люди, которые не просто заявляли, что не грешат, а что даже никогда не согрешали. В то время, когда сам Бог через свое слово говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей, что нет праведного ни одного, люди при этом утверждали абсолютно противоположное и обратное. Мы не согрешали. Иоанн утверждает, в вашем сердце нет его слова, поскольку вы его игнорируете. Когда люди не вникают в Священное Писание, откуда он будет брать информацию для того, чтобы руководствоваться истиной? Оно будет рождаться в его собственном сознании, от его личных подвигов. Люди, которые собираются вместе в церкви, которые регулярно на протяжении многих лет занимаются служением, мы уже видим слабые и сильные стороны друг друга. И всегда себя чувствуют лучше те, кто найдут кого-то, кто духовно ниже или слабее. Ему не надо в Библию заглядывать. Он уверен в себе, что ему нужно изменяться. Этой группе людей нужно духовно расти. А я достаточно зрелый человек. Мне не нужно Слово Божие, которое обличало бы меня, которое исправляло бы меня. Это истина от Бога, которая смиряла бы меня. Это абсолютно лишние факторы. И Иоанн говорит, вот отсюда ваше заявление, что мы не согрешили. И если вы говорите, что вы не согрешили, вы представляете Бога лживым. Представляете это не просто воображать о Боге, что Он лживым, а выставлять Его на показ. Вот какой Бог. Он говорит, что все грешники, посмотрите на меня. Если Бог говорит подобным образом относительно там, слабости или немощи человека, это его мнение. Посмотрите на меня. Вот мое мнение. И Иоанн говорит, Слова Божьего нет в этих людях. Вы видите, целый ряд или шаги, целый комплекс всех этих проблем, которые приводят верующих людей во тьму. И многие люди в этой тьме живут. И они уже привыкли к ней. Кто долго жил во тьме, там, в заключениях каких-то, в каких-то подвалах, они говорят, что со временем зрение привыкает к мраку, и уже все равно хоть какие-то силуэты можно различать. Можно привыкнуть жить в этом состоянии. Но не для этого состояния нас Бог спасал, друзья. Иоанн пишет, Бог – причина радости. Он – абсолютный свет. И вам нужно, чтобы вы были погружены в этот свет. Для того, чтобы вы духовно росли и отображали Его славу. Те люди, о которых он писал, наверняка он некоторых из них знал лично. Но он описывает пути, по которым люди оказываются во тьме. И это достаточно актуально в наше время. Многие люди пытаются разбираться в разных обстоятельствах. Как избежать каких-то трудностей, как сделать себя сильным. Посмотрите, как Слово Божие нам открывает этот путь. Мы должны быть послушны Богу. Мы должны пребывать в Его Слове. Мы должны иметь верные, богоугодные взаимоотношения с нашими ближними людьми. Мы должны правильно оценивать свое сердце. И вот Иоанн переходит именно к этому ярчайшему контрасту, который показывает путь, который ведет к радости. 7 и 9 стих. Для того, чтобы убедиться нам, что мы находимся во свете, для того, чтобы нам убедиться, что мы не пребываем во тьме и по-прежнему пребываем в иллюзиях собственных, личных, Иоанн показывает. Давайте мы прочтем этот стих. «Если же ходим во свете». Я хочу подчеркнуть, что вот эти все слова «если пять», которые здесь употребляются, они не являются условными союзами. Это сослагательное, по-русски было бы «если бы», «если же кто говорит». Здесь нет условий. Я очень долго работал вот с этими союзами, немножечко запутался, потому что они в некоторых контекстах именно условные, но в данном случае они не условные, а сослагательные. Если вам это что-то помогает, хорошо, если нет, забудьте. 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Самое первое, то, что убеждает нас, или должно убеждать нас, то, что мы во свете, это то, что мы пребываем в общении. И если же ходим во свете, то имеем общение друг с другом. Эта фраза «имеем общение друг с другом», она очень широкая. И я хотел бы, чтобы мы в этой широте увидели ее. Во-первых, подразумевается общение с Богом. Меня убеждает, по крайней мере, 3 стих в этой главе. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение, смотрите, с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Итак, прежде чем Иоанн передал эту мысль пребывания во свете посредством общения, он сам научился ходить в общении с Богом. Он сам пребывал в этом единении с Богом. И тогда общение с братьями и сестрами было для него делом радости. Было для него состоянием величайшего восторга. Помните, я очень часто, когда рассказывал о своем свидетельстве, обращении, многих вещей христианства не понимал, но одно я испытывал. Когда я приходил в церковь, как прихожанин, как наблюдатель, я делал одно важное замечание. Мне нравится здесь быть. Мне нравится общность с этими людьми. Хотя многие меня не знали по имени, никто меня в гости не приглашал, ко мне никто не ходил. Все было очень поверхностно. Но мое сердце внутри ликовало. Я испытывал восторг и радость. Потому что со временем я понял, меня влекло в эту общность. Потому что всех этих людей, и меня в том числе, объединял один Отец. Когда мы говорим христианское общение, чаще всего подразумевается это способность правильно общаться, разговаривать. Нужные темы, разные там еще какие-то нюансы. Посмотрите, с чего начиналась церковь. И они постоянно пребывали в учении апостолов, помните? Преломление хлеба в общении. Что их объединяло вместе? Общность духа, родство под главенством Христа. Если этого нет, я думаю, поместить вас в какую-нибудь организацию, пусть бы она была миловидна снаружи, но если бы не было главенства Отца и общность Духа, каждый из нас быстро устал бы. Если бы там восхвалялась какая-то там, я не знаю, политическая партия какая-то там, может быть, продукция, может быть, еще чего-нибудь, когда все, я слышал от Гербалайфа, да, что они там прям уже культ сделали такой, песни поют в честь этой организации, там тоже свидетельства выходят, рассказывают, аплодируют, вот много-много-много разных таких нюансов. Я думаю, что помести туда надолго, может быть, даже ненадолго, возрожденного человека, и он поймет, здесь мне все чуждо. Потому что нас объединяет, может быть, какой-то финансовый интерес, не больше. Но когда мы вместе со Христом и во Христе, мое сердце оживает. Я думаю, многие из вас могли бы об этом сказать. Если вы оказываетесь хоть на время в каком-нибудь другом городе, посещая церковь, когда люди молятся во славу вашего же Спасителя и их Спасителя, читают это же слово, вы вместе с ними радуетесь. Вы чувствуете себя частью этой семьи. Вот почему Иоанн говорит, если ходим во свете, чтобы узнать, что мы ходим во свете, мы имеем общение, мы имеем эту общность. Во-первых, с Богом, а во-вторых, друг с другом. Многие люди, я замечаю, которые приходят в наше собрание, они здесь скучают, потому что не имеют общности с Отцом. Следовательно, у них не будет общности с его детьми. Если вы долго ходите в церковь, и вам по-прежнему скучно, братья и сестры, это сигнал для того, чтобы попросить кого-то, чтобы открыли окна, и свет вошел в вашу жизнь. Если по-прежнему Слово Божие вызывает у вас апатию, независимо от того, кто за кафедрой проповедует, если вы по-прежнему здесь находясь, не можете дождаться, поглядывая на часы, когда вы пойдете после собрания, например, на рынок, или будете заниматься всеми привычными вам делами, и вы не дождетесь, когда все это закончится. Это очень опасное состояние. Я не хочу вас искусственно влюбить в то, чтобы вы слушали Слово Божие. Я не хочу искусственно заставить вас с восторгом бежать сюда и иметь христианское общение. Оно очень естественное, индивидуальное. И имеет свой внешний фактор именно с тем, что происходит от Бога. Я чуть не забыл прочитать одну из цитат Сперджена. Я нашел в нашем вестнике, древний вестник, вот, но я его так попал мне на глаза. Послушайте, пожалуйста, саму информацию, которую Сперджен описывает, подразумевая христиан, которые внешне исповедуют Иисуса Христа. На его взгляд, случайно попали в церковь и томятся в своем сердце. И находятся во тьме, и находятся долго, которые внешне или устно выражают то, что они верующие. Я думаю, это многих из нас вот, заставит прийти к каким-то, знаете, трезвым и здравым чувствам. В свойственной ему манере, в очень острых таких красках, он, смотрите, что пишет. «Знай, мой слушатель, внешняя жизнь должна измениться». И это будет свидетельством внутренних изменений. Бесполезно показывать мне дерево и говорить, что суть его изменилась. Если я вижу, что оно приносит дикие груши, оно все еще дикая груша. Если я замечаю в твоей жизни яблоки Содома и виноград Гоморры, значит, ты все еще осужденное и проклятое дерево. Несмотря на то, что тебе показалось, будто ты что-то пережил. Доказательство того, что человек стал христианином в его образе жизни – для окружающих людей свидетельством твоего обращения является не то, что ты чувствуешь, а то, что и как ты делаешь. Для тебя самого чувства могут быть достаточным доказательством, но для пастора, церкви и других, кто оценивает тебя, главный ориентир – это то, как ты живешь. Однако я должен заметить, что внешне жизнь человека может быть очень похожа на христианскую. Но так может быть совсем не потому, что у человека есть вера. Вы когда-нибудь видели на улице актеров с мечами, которые делают вид, что дерутся? Посмотрите, как они рубят с плеча и бьют друг друга. У зрителя появляется ощущение, что они способны убить друг друга, ибо они настолько серьезно стремятся нанести друг другу смертельный удар, что вам поневоле хочется прибегнуть к помощи полиции, чтобы разнять дерущихся. Вы только посмотрите, как один из них наносит сокрушительный удар по голове противника, а тот, в свою очередь, парирует его. Но проследив внимательно за ним одну минуту, вы заметите, что удары следуют в определенной, заранее установленной последовательности. В драке совсем нет злости. Они не дерутся так жестоко, как это обычно делают настоящие враги. Вы знаете, мне доводилось видеть людей, притворяющихся, что они ненавидят грех. Но стоит присмотреться к ним, чтобы понять, что они актеры с деревянными мечами. Они не рубят так, чтобы поразить, не вкладывают в удар силу. Все это лишь игра, театральный спектакль. Уличные фехтовальщики после окончания представления пожимают друг другу руки и делят между собой медяки, которые им набросали зеваки. Подобное происходит и с мнимыми верующими. Он как будто тайком от посторонних глаз пожимает руку дьяволу, и два обманщика делят добычу. Лицемер и дьявол – хорошие друзья. Они вместе радуются своим успехам. Дьявол радуется потому, что приобрел душу, исповедующую Христа, а лицемер смеется, потому что вполне доволен собой. Следите за тем, чтобы ваша жизнь не была спектаклем. Пусть ваша ненависть к греху будет настоящей и сильной, чтобы вы рубили направо и налево, поражая чудовище насмерть. Без комментариев. Итак, мы с вами видим, что Иоанн говорит, что путь, ведущий к счастью, к свету или пребывание в свете, это общение с Отцом, это общение с братьями. Я хочу прочитать тоже несколько выдержек уже из самого Иоанна. Третье послание, 4 стих. Смотрите, он говорит, нет больше радости, нет для меня больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Ничему он больше так не радовался. И мы должны с этим согласиться, что он больше всего чего радовался, когда наблюдал за церковью. Это когда видел, что дети его ходят в истине. Вот что пишет Павел Филиппийцам, 2 глава, 2 стих. «Дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Если вы изучите все послание и контекст взаимоотношений в церкви, то между некоторыми христианами в церкви были достаточно серьезные напряжения, конфликтные напряжения, продолжительные напряжения. И Павел говорит, «Дополните мою радость». Вы урезаете, вы крадете у меня радость, потому что я не вижу в вашей христианской жизни этой красоты, этой полноты. Так, христианское общение, вот это единение, друзья, это то средство Божьей благодати, где мы можем получать радость. Меня печалит, честно говорю, меня сильно печалит, потому что многие христиане грешат против Дня Воскресного, против заповеди этой седьмой, против заповеди дня седьмого, седьмого дня покоя, этого отделенного из всех дней, недели, чтобы быть пред лицом Божьим, чтобы быть с народом Божьим. Нас 100 человек. Если не учитывать наших гостей, то чаще всего чуть больше половины верующих нашей церкви приходят в собрание. Я не говорю об уважительных причинах, когда люди болеют на работе или в отъезде. Но я знаю многих людей, которые в воскресный день работают. Не на работе, которую нельзя оставить. А работают в своих гаражах, уезжают на природу, занимаются обычными делами. И знаете, что потрясает? Они возмущаются против Бога, почему в их жизни так много сложностей. У их детей там или еще чего-нибудь, то, что окружает их. Бог в наивысшей степени проявляет свою благодать. Именно там, в том средстве, которое Он определил, это когда народ Божий собирается вместе. Именно тогда, когда церковь была вместе, Дух Святой сошел на эту церковь. Он не собирал отдельно разбросанных евреев по всей Палестине, они были вместе, и Дух Святой сошел в день Пятидесятницы на них. Именно тогда, когда церковь была вместе и молилась Богу о Петре, Петра сверхъестественным образом освободили из темницы, именно когда церковь была вместе и служила, и поклонялась Богу, Бог избрал на служение Павла, Варнаву, на миссию. Именно вот эти все моменты показывают нам, насколько важна общность, пребывание вместе. И наоборот, незаметный шаг во тьму, когда люди игнорируют свет, игнорируют Божье повеление, Божью общность, пребывание в отношениях с Господом. Смотрите, какой здесь очень сильный аргумент Иоанн приводит. Как результат того, когда мы пребываем во свете. Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Вопрос, хотите постоянно быть в состоянии восторга Духа, испытывать неописуемую радость и счастье, испытывать свободу от грехов, не боясь, что вас кто-то поймает, когда вы что-то не то делаете, не то говорите, не так поступаете. Хотите испытывать безграничную радость и свободу, о которой Иоанн говорит, чтобы Бог, когда придет, вы имели дерзновение в день посещения, чтобы не застал Он вас за какими-то темными делами, в темном месте, там, где вы не хотели бы, чтобы Он вас увидел. Пребывайте во свете, и кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, будет очищать вас от всякого греха, от любых грехов. Это подобно такой невидимой капельнице, которая постоянно присоединена к нашей крови, которая циркулирует, и не дает ничему там, чтобы никакая инфекция там не завелась, чтобы не поразила нас. Но есть условие. Приди к этому врачу и отдай ему свою руку. Это подобно машине, где постоянно есть какой-то впрыск или добавление вовремя необходимого масла для двигателя, чтобы машина эта регулярно ездила без всяких поломок. Развивайте еще себе воображение, на что оно может быть похоже. Но пребывая во свете, друзья, кровь Христа будет очищать нас. В этом сила нашей жизни. Вот почему каждый раз из месяца в месяц мы не просто говорим, что было 2000 лет назад, умер за нас Христос. Да, это основа нашей жизни. Но какое оно имеет влияние сегодня практически в моей жизни? Никто из нас не скажет, как говорили люди того времени, что я теперь без греха. Грех имеет свойство проникать в нас. И у него есть сотрудник, это наша плоть, неискупленная плоть, которая часто поражает наш дух. И она делает накипь в нашей жизни, настолько мощно и плотно, как ржавчина делает накипь в трубе. И проблема не в том, что вода под плохим давлением идет, проблема в самом источнике или в самом этом проводнике, потому что там слишком много накипи. Что делает Господь? Силой своей крови Он постоянно циркулирует в нашей личности, чтобы наш дух никогда не был засорен. Друзья, немедленно выходите из тьмы на свет. Если вы во свете, держите свои глаза открытыми, всегда пребывайте в Нем, чтобы кровь Христа очищала вас. И вы будете постоянно наслаждаться этой радостью. Вы будете духовно расти. Все живое растет во свете. Все живое обитает во свете, нуждается в свете. Выражает и проявляет свою красоту именно тогда, когда свет на нее попадает. Разве это не повод радоваться? Вот почему Иоанн писал эти истины. Это касается как молодых людей, на которых, я догадываюсь, сильнейшее давление мира оказывает. Вам хочется копировать кого-то, быть крутыми, классными, популярными, быть, может быть, кем-то особенным. Церковь может быть не то место, где вы можете ярко себя выражать. Но смотрите, будьте осторожны, друзья, чтобы этот мир не похитил ваше сердце. Плавно и незаметно. Это касается и взрослых людей, которые могут, оглядываясь назад, сказать, что моя жизнь прожита очень пусто, бесцельно, бесплодно. Есть какая-то апатия, обида на Бога. Все это штучки сатаны этого мира, который желает вести верующих детей во тьму. И сатана будет рукоплескать от того, что церковь, находящаяся во тьме, никакой угрозы тьме не принесет. Вот почему Христос говорит, вы свет миру. Потому что всякий раз, где оказывается свет, приближаясь к тьме, тьма развеивается. Даже если вы заблудились в самых гущах ужасного леса и оказались в полярной ночи, без всякой надежды на скорейший там восход солнца. Но если бы у вас была маленькая спичка, небольшой фонарик, этого достаточно было бы вам, чтобы в этой кромешной тьме найти выход. Многих людей именно это спасало. Вот почему Бог желает показать нам, что Он не наш враг, который до бесконечности обличает нас и делает нам что-то больное, неприятное. Он наш друг и отец, потому что Он спас нас, чтобы вывести из тьмы на свет, дать нам силу жизни, чтобы мы наслаждались ею, и, обладая ей, могли давать ее другим людям. Но тогда, когда рядом с нами оказываются люди, которые живут, не христиане, живут похоже, как мы, что мы им предложим? Ровным счетом ничего. Мы должны вести их к этому свету, к этой жизни. Но чтобы вести, мы должны сами пребывать в этом свете. Любить его, а не бежать от него. Наслаждаться им, а не раздражаться. Пребывать в нем, насколько это возможно, чтобы наша жизнь отображала Божью славу. Второе, то, что Иоанн здесь пишет. Первое, мы говорили, это общение. А второе, как мы можем видеть, что мы во свете, это когда пребываем в смирении. Посмотрите, пожалуйста, на 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Пребывающий во свете – это честный человек, и он объективно видит себя, кто он. Я не буду пересказывать историю сокрушения пророка Исаии, я просто о нем упомяну, что достаточно было Божьего объективного света пролить на его личность, чтобы он увидел себя глазами Бога. Этого было достаточно. Он после этого сказал, конец мне, я умираю, я распадаюсь, я ненавижу себя, потому что Божий свет пришел в его жизнь. Если исповедуем грехи наши, это показывает на правильное состояние человеческого духа, который пребывает во свете. Он понимает, что он грешник, и он нуждается в Божьей благодати. Постоянно, и постоянно, и постоянно. Вот слово «исповедуем», я напомню, потому что мы часто обращаемся к нему, оно не церковное слово, оно ничего не имеет общего с ритуальным или обрядовым исповеданием, что нужно какие-то слова сказать. Слово «исповедуем» по-гречески звучит «хомологео». Это знать, оно состоит из двух слов. Хомо – это один и тот же, или то же самое, логео – говорить. Теперь, исповедовать значит говорить то же самое. Есть Божий взгляд, например, на грех. Если вернемся снова к этой заповеди седьмого дня. Бог говорит, всякий, кто не будет посещать, без уважительных причин, он грешит. Всякий, кто согрешает, он должен согласиться, что да, Бог смотрит на этот грех, как на грех, и дает этому греху подобную оценку. Мое исповедание будет тогда исповеданием, когда его глазами я смотрю на этот грех и соглашаюсь с этим. Это и есть исповедание. Сколько людей сегодня думают, что они записаны в Царстве Божьем, когда после крупных, громадных евангелизаций люди поднимали руку, да, говорили, вот произнесите за нами молитву, повторите, и если вы ее сказали, вот будьте уверены, вы теперь дитё Божие. Вот вам Новый Завет, и Бог записал ваше имя в книгу жизни. Люди могли сказать, Господи, прости меня, я грешник, да, вот все, что там мог ведущий говорить, люди могли повторять. Слова еще ничего не значат. Из того понимания глубокого, которое здесь сказано, находящийся во свете, он дает адекватную и честную оценку своему сердцу. И он Божьими глазами смотрит на то, что происходит вокруг него и в нем самом. Я уже заканчиваю. Иоанн говорит, тогда он простит грехи ваши. После этого он простит грехи ваши. В 7 стихе сказано, кровь Христа омывает или очищает от всякого греха. Здесь имеется в виду, Бог снимает всякую вину за грех. Никакой грех не будет лежать на плечах и преследовать детей Божьих, чтобы испытывать это бремя. Очистит от всякой неправедности. Даже тогда, когда мы думаем, что наши поступки или наша реакция не является грехом, мы даже не можем ее проверить. Может быть, в Божьих глазах это грех. Даже самое благородное наше побуждение, которое мы думаем, что они богоугодны, может быть, это было мотивировано грехом нашим, высокомерием или еще чем-то. И мы даже не можем проверить этого. И это наша неправедность. Иоанн говорит, пребывая во свете, будучи смиренным человеком, Бог простит грехи и очистит от всякой неправедности. Разве это не причина для радости? Разве это не причина для торжества, чтобы хотеть эту жизнь? И она нам доступна. Иуда, я хочу подчеркнуть, брат Иисуса Христа, некоторые ошибочно полагают, что он перед смертью Иуда Искариот написал послание. Такое имя Иуда распространенное, но это не тот Иуда, он никаких посланий не писал. Посмотрите, как он заканчивает свое послание потрясающим словословием в адрес Бога, 24-25 стих. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею, смотрите, непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во веки. Аминь». Давайте помолимся.